going to...
Я хочу сейчас сделать обзор остального материала на основе вот этих вот цитат. Просто привлечь ваше внимание к некоторым вещам, и затем мы перейдем к вопросам. На странице 7 говорится о теме денег, как зарабатывать, как тратить, как давать деньги. Первый момент, о чем здесь написано, Прабхупада говорит, что не нужно перекладывать чрезмерные усилия. Это один из факторов, который разрушает преданное служение, согласно Рупе Госвами. Это чрезмерные усилия к чему-то, к достижению чему-то труднодостижимому. И заработок средств для существования. Прежде всего, наш уровень жизни должен быть простым, насколько возможно проще. Конечно, что просто для одного, может быть другим для другого. Я помню, когда Прабхупада сначала начал строить наше здание в Майпуре, и люди уже приезжали с запада, и в этом здании он разместил западные туалеты. В Майпуре они думали, что это вообще просто немыслимая западная роскошь. Но Прабхупада понимал, что для нас это просто минимальная необходимость. Мы потому что никогда не пойдем в поле нужду справлять. То есть для одного человека это может быть чем-то, без чего он не может вообще обойтись, а для другого это просто непозволительная роскошь. Итак, эта идея сведения потребностей к минимуму. Прабхупада сказал, мы не должны прикладывать усилия к ненужным потребностям. Нужно их свести к минимуму. В браке, хотя муж и жена могут быть согласны в этом принципе, но, возможно, вам нужно будет идти на какие-то компромиссы, потому что представления о необходимостях, о потребностях могут быть несколько различными. Иногда нужно как-то приходить к какому-то согласию по этим вещам. И брак становится совместимым, когда у мужа и жены есть один стандарт аскезы, один уровень. В моей зоне, где двое людей собираются жениться, я спросил у них, я их попросил провести какое-то время вместе. Не приватно, но в общественных местах они могут разговаривать друг с другом и разобраться, согласны ли они в определенных вещах, прежде чем жениться. Во-первых, то есть это как принимать, кто будет принимать решение, как будет приниматься решение, чтобы у них было общее мнение по этому поводу. Обычно ведический принцип — это мужчина принимает решение, а жена следует, тогда как в других местах это... То есть это не является уже социальным стандартом. То есть каким бы ни был стандарт, по крайней мере, двое должны согласиться с ним. По крайней мере, это должно быть. Другой момент. Уровень аскезы. Может быть, все согласятся, что мы должны, просто жить. Но должно быть общее понимание. Если слишком большая разница, разные мнения, то, может быть, не стоит жениться друг на друге. Так вот, по крайней мере, мы в Америке делаем, по крайней мере, в моей зоне эти вещи важны. Важно, чтобы было согласие по этим вопросам. И семейный человек не должен подвергать себя суровым трудностям. То есть его способ заработка на жизнь должен быть простым. Он не должен подвергать себя прямо суровым трудностям ради заработка. Итак, угра-карма. Некоторые из этих вещей, доступная работа может оказаться именно вот такой угра-кармой, такой ужасной работой. Прабхупада рекомендует здесь, что не очень хорошо работать больше 8 часов в день. кто-то говорит, что они работают по 12 часов. И вы можете тогда сказать, а где тогда будет время на джапу и на все остальное? То есть если работа, которую я выполняю, занимает столько времени, то она не очень благоприятна сознанию Кришны. Я понимаю, иногда мы оказываемся в таких обстоятельствах, когда у нас очень небольшой выбор, но идеал — это максимум 8 часов в день. И чтобы эта работа не была какой-то ужасной деятельностью или настолько изматывающей, что у нас просто нет уже времени и сил на осознание Кришны. Мы просто возвращаемся домой вечером, изможденные. Эти вещи важны. Важно, чтобы у нас было время на духовную жизнь. Важно, чтобы дома у нас была какая-то утренняя программа. Конечно, в храме утренняя программа начинается в 4:30. Если кто-то возвращается домой очень поздно вечером, то, естественно, утренней программы в 4:30, очевидно, не будет, если только вы не супермен какой-то. По крайней мере, совет, который я даю людям, это проводить какую-то программу, но можно это делать гибко, то есть может быть в 6, может быть в 7. Это зависит от разных обстоятельств в семье. И также иногда вы можете сжать эту утреннюю программу. Я знаю одну семью, они очень хотят проводить утреннюю программу, активно ее проводят. Жена работает, муж работает, дети все по колледжам, они уходят в колледж, в школу и так далее. Но они встают в 6 утра. В 6:30 или в 7 у них утренняя программа, или в 7:15. И что они делают? Они собираются вместе, они поют, у них есть алтарь, они поют гурваш такое в то же время. Они поют одновременно, не то, что один поет, а другие повторяют. Они поют вместе. Поют самсара давана, молитвы нарисимхи, молитвы туласи вместе. Они поют в унисон. Не помню, если у них туласи, они ставят изображение туласи. Поют молитвы туласи. У них очень быстрая, такое короткое арати туласи. Тоже утренняя арати, тоже очень коротенькая. И времени на джапу нет, и нет времени на лекцию. Они просто читают один стих и один комментарий, и все. Затем кто-то включает молитву Говиндам, они встречают божества, поют Гуру Пуджу снова вместе в унисон. То есть 45 минут на все уходит. Но я жил у них дома, и я прошел вместе с ними эту программу, и на самом деле она очень хорошая, я удивился. Это все равно, что проводить утреннюю программу в медитации. То есть это то, что они себе могут позволить, но они это делают регулярно. То есть то, что вы можете делать, в зависимости от ваших обстоятельств, сколько у вас времени, то есть какую-то регулярную утреннюю программу вы можете проводить. Это хорошо. Если ваша работа отнимает столько времени, что вы не можете это делать, то какие-то корректировки необходимы. Затем Прабхупада говорит, во многих местах он говорит о том, что нужно отдавать 50%. Я думаю, что это означает от прибыли, оставшейся после уплаты налогов. Об этом уже шла речь, и опять же, это означает, что мы должны поставить это целью. На странице 10 есть интересная вещь. Когда Прабхупада был в Индии, в Бомбее, он сказал, как коммунизм — это так здорово, одна четверть работает, поддерживает три четверти. Тогда в Индии, конечно, коммунизм был очень популярен. Во многих местах говорит о Бхагавата-коммунизме. Но этот коммунизм означает, что всем владеет Кришна, а не государство и не люди. Всем владеет Кришна. И богатство нужно использовать в служении Кришне.
This is the wealth-earning class.
Он сказал, что 75% людей будут жить за счет 25% грехаств. Я думаю, что пропорция не всегда такая, но так или иначе, вот это принцип. Под заголовком «Семейное счастье» в седьмой песне я забыл здесь записать главу. Это глава 11 в седьмой песне. Есть целый раздел. Вся эта глава посвящена варнам. Ее стоит почитать. Все стоит почитать, но эта глава очень поучительная. Есть там группа стихов, описывающая три дхарму. С 25 по 29. Санскрита нет, но очень интересная информация, потому что там приводится дхарма для брахманов, для кшатриев, вайшьев, шудр, даже для тех, кто находится за пределами системы, и целая группа стихов, описывающая стрит-дхарму для добродетельной жены. На санскрите это называется садви. Мужского рода слово — это саду. Для женщины это слово произносится как садви. Прабхупада переводит слово саду как джентльмен часто. Садви — это женщина. В этом разделе вы можете сами его почитать, но в 28 стихе говорится, что добродетельная жена должна с любовью служить своему мужу, который не является падшим. И Прабхупада говорит, рекомендуется, чтобы целомудренная жена не общалась с падшим мужем. Падший муж — это тот, кто зависим от этих, то есть нарушает регулярно эти четыре принципа. И, в частности, если он не является душой, преданной Верховному Господу, его считают оскверненным. Добродетельной женщине рекомендуется не соглашаться служить такому мужу. И не нужно думать, что добродетельная жена должна быть как рабыня, а муж при этом остается нарадхамой, низшим из людей. Хотя обязанности женщин отличаются от обязанностей мужчин, добродетельная жена не должна служить падшему мужу. Если муж падший, ей рекомендуется отказаться от общения с ним. Но есть определенные правила. Отказ от общения с мужем, однако, не означает, что женщина должна снова выходить замуж и таким образом заниматься проституцией. То есть, как я сказал, Прабхупада не одобрял повторные браки. Если у добродетельной женщины, к несчастью, муж оказался падшим, она должна жить отдельно от него. И точно так же мужчина имеет право отделиться от жены, если она не добродетельна, согласно Писанию Шастр. Таким образом, в идеале муж должен быть чистым вайшнавом, а жена — добродетельной женщиной, обладающей всеми необходимыми для этого качествами. Тогда оба супруга будут счастливы и смогут успешно углублять свое сознание Кришны. Итак, следует понять, по крайней мере, наш приоритет должен быть духовный рост. И общий принцип должен быть таким, что если что-то благоприятствует сознанию Кришны, это нужно принимать. Если не благоприятствует, это следует отвергать. С другой стороны, мы также признаем важность брака. И вот это разделение, это не то, что нужно делать в спешке. Я думаю, что если эта проблема есть, и у вас уже есть какие-то вопросы на эту тему, но сначала нужно сделать все возможное, чтобы исправить проблему, если муж падший, по крайней мере, муж может быть и согласен поддерживать жену, поддерживать ее деятельность в сознании Кришны. Тогда это нормально. И так же, как Судамани сказала, Прабхупада дал наставление одной женщине в письме, что она должна кормить своего мужа просадом и молиться Кришне за его исправление. И на самом деле он вернулся и даже стал лучше в каком-то смысле ее через продолжительное время. То есть можно какие-то меры предпринимать, прежде чем прийти к этому положению. Я выделил еще одну цитату здесь о том, как женщина должна считать своего мужа, дом, детей это проявлением внешней энергии Господа, приводящим к ее смерти. Потому что часто мужчины так говорят, что мужчины должны так думать, но мы видим, что и женщинам так проповедуется думать. Факт, что большинство чаще всего темы о трансцендентном как бы обращены к мужчинам, и женщина олицетворяет материальную природу и привязанность к женщине. Это привязанность к материальной природе. И особенно иногда в Бхагаватам есть такие тяжелые цитаты, как там Ришабадева. То есть с точки зрения исключительно мужской позиции, то есть как бы фактически как женщина считает препятствием для мужчины. Но другой момент, поскольку мы вайшнавы, возможно, если вы практикуете гьяна-йогу, аштанга-йогу, то это, конечно, большая редкость для женщин на этих путях духовно прогрессировать. Но в бхакти-йоге другая ситуация. Кришна говорит однозначно, что, может быть, в других процессах у женщин нет стольких возможностей, но в процессе бхакти-йоги они могут достичь высшей цели. И мы проповедуем, что тут одинаковые возможности для мужчин и женщин. И, конечно, Прабхупада был в этом плане радикальным. Когда он приехал на Западе, он учредил ашрамы брахмачарини, о которых не слышали в Гаудиматхе, это было вообще неслыханно, поверьте. И его очень сильно критиковали его духовные братья. Но Прабхупада на самом деле был достаточно либеральным. Однажды Аллен Гинзберг критиковал Прабхупаду, он сказал: «С вами очень консервативен». И Прабхупада возразил ему: «Если бы я был консервативным, никто бы не присоединился к этому движению». То есть он считал себя очень либеральным и даже радикальным. Так Прабхупада описывает в одной лекции, есть отрывок, он говорит о том, что не нужно быть привязанным к женщинам и к соблазнам со стороны женщин, в одном из отрывков Бхагаватам, и затем он говорит: на самом деле, он сказал, мы должны понимать это так, что для мужчины женщина — это женщина, но для женщины мужчина — это женщина. Поскольку мужчина тоже олицетворяет материальную запутанность и привязанность. Поэтому этот стих, который я процитировал, указывает также на то, что привязанность необходимо направлять на Кришну. Мужчина привязывается к женщине благодаря ее служению, красоте и другим достоинствам. Точно так же женщина привязывается к мужчине, который дает украшения, детей и так далее. То есть это вопрос привязанности друг к другу. И когда говорится о материальных привязанностях, женщина опасна для мужчины, и мужчина опасен для женщины. Но если перенести привязанности на Кришну, то и если оба становятся сознающим Кришну, то брак становится очень хорошим. Так все эти наставления, можно подумать, что это... То есть, если кажется, что они с точки зрения мужчин тут рассматриваются, то нужно просто заменить мужчину на женщину, вернее, женщину на мужчину. Итак, Прабхупада говорил также много о воспитании детей. Но я взял вот цитату из Чанакья Пандита о том, как можно баловать ребенка до 5-летнего возраста. То есть давать ему огромное количество любви, внимания, насколько можно давать им то, что они хотят. Конечно, мы не хотим, чтобы они там убили себя, но насколько это возможно, нужно давать им то, что они хотят. После 5-летнего возраста нужно быть уже строгим, с 5 до 15 лет, и затем в 16 лет вы снова становитесь друзьями. И иногда у нас проблема, что же делать с подростками, если им уже больше 16. Часто вы должны жить с тем, что у вас есть. То есть у нас была наша возможность по отношению к нашим детям. У нас было 15 лет. И это вот в это время мы должны были вкладываться в них. А после 16 уже дружите. Вы должны дружить. В Бхагаватам говорится о любви Яшоды и Рахини, как они предлагали все самое лучшее, отвечали на их желания подходящим образом. И в комментарии говорится, о благословениях любящей матери. А это именно в форме удивительной пищи, красивой одежды, игрушек и постоянной любви. Это особенно до 5-летнего возраста. Так нужно наших детей растить. Я думаю, что у многих людей проблема с ментальным здоровьем, душевным здоровьем, потому что у них нет этой эмоциональной защищенности, которая приходит благодаря традиции. Особенно в современном обществе оба родителя работают, кто уделяет ребенку постоянное внимание, и их родителям становится телевизор. Это нехорошо. И затем он указывает, хотя они удовлетворяли все желания своего сына, они также должным образом воспитывали своего сына, то есть регулировали его деятельность. Они готовили пищу хорошую, но он ел в должное время, в нужное время, в правильное, играл в правильное время и спал в правильное время. Просто дело в том, что когда говоришь об этом людям на Западе, что нужно баловать ребенка до 5-летнего возраста, это не означает, что они совершенно должны быть без надзора и жить сами по себе. Но тем не менее, их нужно окружить благословениями и вот этой любовью. Это необходимо. Вот о чем я хотел сказать. Если вы еще не прочитали, то тут много хороших наставлений. Можно сейчас... Есть еще вопросы здесь. Прежде чем мы перейдем к вопросам, касающихся детей, есть три вопроса, которые возникли. Это благотворительность. Нужно ли давать пожертвования попрошайке на улице или какому-то члену семьи или храму? Пожалуйста, объясните, есть ли какие-то последствия, если мы даем пожертвование кому-то другому, нежели на служение Господу. Прабхупада рекомендует, чтобы пожертвования принципиально давались им, браманам и вайшнавам. На самом деле, иногда это жестоко. Если кто-то, например, голодает, мы ему не помогаем никак, не кормим. Но в то же время, если человек дает какое-то пожертвование и потом его использует на какую-то греховную цель, то, соответственно, донор, он получает реакцию за это. Так что вот это дело, оно несколько двусмысленно в этом вопросе об записи. Но особенно если бедные люди, они вайшнавы или браманы, то это небольшая проблема. Но пожертвование необходимо, то есть грихасхи должны давать пожертвования, даже браманы должны давать. А браманы, они вообще должны поддерживать свою жизнь за счет пожертвований и не думать особо о своем будущем. Прабхупада описывает, что браман постигает какое-то искусство, какие-то знания. Он садится где-то, приглашает детей местных, и он учит их, не просит никакой платы. И родители слышат, что вот какой-то человек, он учит хорошему наших детей, и они что-то ему посылают, рис, овощи. Но он не берет плату за обучение. И таким образом в Индии гарантировалось бесплатное образование. Прабхупада говорил, для каждого, потому что даже если родители не могли много заплатить или вообще не могли заплатить, они не платили. И можете себе представить стандарт общества. Но если браман получал больше, чем ему нужно было для поддержания, какой-то излишек, то он должен был отдавать это как пожертвование. И Прабхупада говорил, он давал другим браманам, у которых не было много, или он проводил какие-то фестивали, или он говорил, раздайте бедным. Так что эти вещи тоже можно делать, но нужно быть осторожными, что когда мы раздаем бедным, чтобы они там не пошли в винную лавку и не накупили там спиртного. Это совсем не благотворительность. Вы не помогаете таким образом человеку. Следующие два вопроса связаны с приготовлением пищи. В ашаме грихастхи иногда мы видим, что муж ест мясо, а жена преданная. Вопрос, должна ли жена, чтобы удовлетворить мужа, готовить эти продукты для мужа и в то же время продолжать практиковать сознание Кришны. Ну, это довольно трудно. Я даже не могу себе представить. Я знаю каких-то людей, которые приходят в сознание Кришны, и муж по-прежнему ест мясо. Обычно, в конце концов, они как-то решают эту проблему. По крайней мере, либо он ест это за пределами дома. Я не знаю такой ситуации, когда чтобы жена готовила. Но я также знаю, что если оба только начинают, иногда какой-то есть временной период, прежде чем человек поднимается до должного стандарта. То есть первый месяц, два месяца, например, первые. Но я думаю, в общем, это довольно трудно будет, конечно. То есть здесь имеется в виду инициированным преданным. Жена преданная. Ну, здесь жена может воспользоваться высшей силой своего целомудрия, чтобы как-то побудить мужа не есть мясо. Или, может быть, стать очень плохой поварихой на какое-то время. Я слышал такие истории, но что типа Прабхупада позволял каким-то женщинам это делать, но я не знаю. Если я думаю, что если это действительно преданные, то большинству людей это будет очень сложно сделать. Есть столько ресторанов. Наймите повара. Пока человек не переживет все это. Следующий вопрос. К сожалению или к счастью, 6 раз он повторяется. Такой вопрос. В в отношении вот этого вот переключения между мужчинами, и женщинами. Прабхупада сказал, что половое желание женщины в 9 раз сильнее. Как тогда они могут его так хорошо контролировать? Речь не идет о количественном различии. Это качественное различие. Если вы хотите сделать это количественно, что-то пишет на доске. То есть просто это они по-другому оперируют этим. Часто мы встречаемся с ситуациями по нашему опыту. То есть мы видим, что женщины не в 9 раз более похотливы, чем мужчины. И мужчины чаще более похотливы. Я могу сказать, что, скорее всего, я могу объяснить это так, что по мере прогресса, по мере развития кали-юги, мужчины становятся больше как женщины, а женщины как мужчины. Некоторые из этих различий, они сейчас не так эмпирически видны. Но как это происходит между мужчиной и женщиной, это по-другому несколько разница есть. Я помню, несколько лет назад в Америке очень с большим энтузиазмом распространялись книги, и кто-то поступил весьма глупо. Он однажды в Америке, сейчас, хотя этого уже почти нет, но раньше были такие передвижные кинотеатры с большими экранами.